каким образом трансформируется на наших глазах сегодня политический язык, что называется, авторитетных русских умов, поддерживающих позицию Кремля?
Мы в результате крымского и вообще украинского кризиса политического вдруг увидели большую новизну. В течение длительного времени возникал медленно и в маргинальных сначала кругах, затем в каких-то, может быть, высказываниях депутатов уже и сенаторов, новый политический язык. И в условиях украинского кризиса вдруг он проявился очень масштабно. В первую очередь нас всех потрясло единогласное голосование в Совете Федерации, но не сам факт голосования, а состояние умов, состояние самого политического дискурса. С одной стороны, этот новый политический язык захватил, как и политические круги, верхи, в исполнительной и законодательной власти, но одновременно и в этом новизна. Он с огромной силой поднимается снизу. Это язык вторжения, это язык, в котором образ врага формируется, это новое понимание геополитического пространства, это такое описание реальности, как последнее столкновение русской цивилизации с Западом, священная схватка цивилизаций. Как выяснилось, такая схема мира, в котором нет сотрудничества, а есть только непрерывно длящаяся, как в компьютерной игре, схватка на уничтожение между мировыми цивилизациями, это такая пародия на Хантингтона, как бы, она охватила умы очень глубоко и проникла в сознание молодежи. И, собственно говоря, крымский кризис это обнаружил в полной мере.
Можно ли говорить, что в России масса населения просто не понимает смысла слова «суверенитет», смысла выражения «международной границы», когда речь заходит о государствах постсоветского пространства?
Да, именно это и обнаружилось сейчас, потому что у нас даже очень крупные политические деятели, лидеры парламентских партий говорят «русский Крым будет наш» или «русский Крым должен быть наш». Это выражение невозможно себе представить без того, чтобы у людей не было разрушено представление вообще о суверенитете. Буквально получается так, и в этом удивительно, что из маргинального дискурса представление о русскоговорящих или о русскоязычных, или о русских, которые расселены за пределами границ Российской Федерации, что оказывается это не просто в культурном отношении русские, но это в политическом отношении русские, предмет военной и политической защиты. По существу это ведь напоминает германскую концепцию Volksdeutsche довоенную. Это чрезвычайно опасная концепция, и она здесь у нас проявилась сейчас на примере Крыма со всей определенностью. И вся дискуссия вокруг Украины показала, что очень широкие общественные круги совершенно искренне считают, что в мире идет такая война цивилизации, при которой нет уже никаких ни международных договоров, ни международных организаций, ни каких-то политических традиций сотрудничества. И нет вообще никакой инструментальности и институциональности в международной политике. Все это как будто бы отменено. И над всем этим висит сейчас такое какое-то радостное, я бы сказал, агрессивное и очень яркое и возбуждающие всех представления о том, что ялтинский мир наконец уже окончательно закончился, руки у нас развязаны у всех, и давайте будем совершенно свободно и независимо ни от каких политических традиций осуществлять свою политическую волю. Это, конечно, политика силы, это политика триумфа воли. Ее опасность, просто невозможно недооценить, потому что на этой чистой политической воле, конечно, неизбежно кровопролитие с далеко идущими последствиями.
Есть ли у вас ощущение, что в России всех, кто живет за рубежом и говорит по-русски, просто знает русский язык, принято считать соотечественниками, попавшими, если не в беду, то в какое-то нелегитимное пространство, по недоразумению переставшее быть Советским Союзом?
Самое ужасное, конечно, это переход на выражение «соотечественники» из маргинального дискурса в официальный политический, потому что это, конечно, совершенно в этом новость. Раньше сама концепция русскоязычных, русскоговорящих была просто концепцией культурного сотрудничества. Да, русский мир, безусловно, можно мыслить так же, как и в целом мир германской культуры и так далее. Но если мыслить политически, то тогда, конечно, все меняется. Я думаю, что это понимание не может удержаться. Это временное помутнение сознания, в которое как-то сомнамбулически впали российские политики, потому что не признавать суверенитет, причем слепо не признавать суверенитет, допустим, Украины, но при этом хорошо понимать, что суверенитет стран Балтии, в которой находятся русские, конечно, не может быть нарушен таким образом. Это все очень цинично, опасно, и, конечно, у этого нет политической и международной перспективы. Россия на самом деле является отнюдь не империей в реальности, она является обычной восточноевропейской, хотя и очень большой страной, с достаточно небольшой экономикой по европейским меркам. Она должна себя осознать в своих государственных границах. Она больше не может представлять политические, военные, тем более, интересы русских или русскоязычных граждан, имеющих паспорта других стран или статусы других стран.
В таком случае откуда взялся этот феномен имперско-советского мышления у молодых людей, которые не помнят СССР и не жили в этом государстве? Это результат официальной пропаганды уже долго? Или здесь играют роль еще какие-то атавистические мотивы? Ну, попросту говоря, в стае, в огромной мощной стае, эти люди чувствуют себя уютнее, неважно, как бы она ни называлась. Хоть СССР, хоть Российская империя, хоть как угодно.
Думаю, что это не является прямой рецепцией советского, а скорее, в общем, это то, что называется реваншистскими настроениями, традиционно называлось в 20 веке. Здесь механизм их возникновения понятен. Прошло 20 лет с момента крушения Советского Союза. Та молодежь, которая сейчас активно совершенно кричит «давайте въедем на танках в Харьков», она не помнит ни Афганистана всерьез, ни тем более вторжения в Чехословакию, не понимает последствий этого. Для нее это все дальняя история уже. И при этом отчетливо возникло и накопилось у этой молодежи представление какое-то внеисторическое, антинациональное представление о том, что в 91-м году случилась так называемая геополитическая катастрофа, за которую мы должны кому-то нанести реванш. И, конечно, вот этот весь пафос войны за Украину, это, конечно, пафос реванша за воображаемую катастрофу 91-го года.